В еврейской истории Корах стал символом злодея. Он восстал против Моисея, он восстал против Торы, он восстал против еврейства. И за это он был наказан, под ним провалилась земля, проглотила его заживо. 250 человек вместе с ним были наказаны. Но, а может быть, он все-таки не такой плохой человек? Ведь на самом деле мы в иудаизме стараемся вообще не называть имена людей, которые являются злодеями. У нас есть целый ряд людей, которые называются альтернативными именами. Например, есть человек, который в Мишне называется именем Ахер, значит, другой. Мы не хотим называть его имя, мы говорим другой. Есть человек, который называется Имахшмо, да будет его имя стерто и так далее. У нас есть целый ряд случаев, когда имена злодеев специально стараемся не упоминать. А тут Тора сама упоминает имя этого вроде бы самого большого злодея. Но не только Тора называет само имя злодея. Глава называется его именем. Как-то непонятно. Представьте себе, на какой улице вы живете. Я живу на улице Транквамеды. Непонятно, почему Тора бы называла целую главу именем злодея. Может, он был не таким злодеем? И к тому же, когда он приходит к Моисею со своей претензией, он говорит, что вот почему это ты выделил коэнов и всего еврейского народа, ведь мы все святые. Что Моисей говорит? Я понимаю, что вы хотите быть коэном. Я тоже хочу. Я хочу того же самого, что и вы. Моисей говорит, что он хочет того же самого, что эти злодеи, которые с ним спорят. Я понимаю, что Моисей, может быть, хотел загладить углы и хотел как-то их успокоить. Но все-таки Моисей бы не говорил что-то, что не является неправдой. Может быть, все-таки мы недостаточно хорошо понимаем Короха. Может быть, он уж не такой плохой. И на самом деле это так и есть. Если мы будем смотреть на Тору в ее самом поверхностном понимании, то Корах – это человек, который восстал против Моисея, и это плохая вещь. Но если мы будем смотреть на мотивацию Короха, то мы увидим, что его мотивация была очень позитивная. Он хотел быть коэном, потому что он хотел быть приближенным к Богу. И он говорит, что мы все святые. На самом деле в Кабале объясняется, что Корах просто опередил свое время. Потому что после прихода Машиаха мы действительно все будем святые. После прихода Машиаха все евреи будут на том же духовном уровне, на котором сейчас находится коэн. Корах этого хотел. Но он просто не понимал, что нам до этого еще нужно дорасти немножко. Он не понимал, что нам нужно еще немножко потрудиться, попахать, чтобы дойти до этой точки. Так что мы сейчас вроде бы оправдали Короха. Несмотря на то, что он, конечно же, сделал нехорошую вещь. Его действия очень плохие, но его мотивация оказывается не такой плохой. Мы сейчас с вами увидим интересный урок из всей этой истории Короха, который будет очень интересно демонстрировать то, как мы должны смотреть на свою роль в этом мире. У нас есть три типа евреев. Простые евреи, как я, то, что называется Исраэль. Есть потом из них отдельная категория Леви. Есть из них отдельная категория Коэн. В чем миссия большинства евреев, простых евреев Исраэль? У нас миссия простого еврейского люда. У левитов была основная миссия – это преподавать Тору, изучать Тору, преподавать Тору. Они также выступали в вспомогательной роли в храме, но это была их вторичная миссия. Их основная миссия была быть учителями. Они преподавали Тору, поэтому у них и не было своего удела в Израиле, поэтому они не имели своей земли, потому что они должны были быть рассредоточены по всей земле, чтобы жить среди всех других людей, всех других колен. Они выполняли роль учителей Торы. Это роль левитов. Роль коэнов – это служить в храме. Вот их роль основная – служить в храме, служение в храме. Теперь Рамбам пишет, что мы все понимаем, что во времена храма каждый человек любого другого колена занимался бизнесом. А левиты преподавали Тору и были учителями. Сегодня такого четкого разделения нету. Сегодня очень много учителей Торы и раввинов, которые не левиты. И очень многие левиты имеют обыкновенные, то, что называется, светские, будничные профессии. И Рамбам пишет, что любой человек, который преподает Тору, или Рамбам пишет, даже занимается общественной работой в еврейской общине, то есть помогает еврейской жизни, человек, который помогает евреям жить по Торе, он как леви. То есть, иными словами, любой человек может сейчас выполнять миссию леви. И выглядит так, что даже, в принципе, во времена храма были много раввинов, которые не были левитами. Они тоже выполняли миссию леви. Но интересно, Рамбам не пишет, что каждый человек может быть как коэн. Рамбам это не пишет. Как леви может быть любой человек? Как коэн? Рамбам такого не говорит. С другой же стороны, мы упомянем то, что мы уже сказали о Моисее. Когда Корах пришел с претензией к Моисею, почему коэны выделены из еврейского народа, что ему отвечает Моисей? Я тоже хочу быть коэном. Я тоже хочу быть коэном. Теперь мы хорошо понимаем, что Моисей не был коэном, никогда не стал коэном. И вы знаете, что нету в иудаизме процесса, чтобы стать коэном. Гиюр, процесс, чтобы стать евреем, есть. Из нееврея можно стать евреем. Из простого еврея невозможно стать коэном. У нас нет такого. Человек родился коэном, он уже коэн. Нельзя стать коэном. Если человек родился коэном, жил как коэн, знал, что он коэн, он потом вдруг не может перестать быть коэном. Вы, может быть, слышали, что как-то был еврей, который приехал из Европы, из местечка, в Америку. Никого не знает. И все на него смотрят. Новый иммигрант, по-английски не говорит, работы нету, денег нету. Все на него смотрят свысока. Он не знал, что делать, чтобы получить больше уважения. Решил, он скажет, что он коэн в синагоге своей. Коэнов первых вызывают к Торе, коэнам дает уважение, коэны приносят благословение на еду. После еды беркат амазон ведут в зимун. Коэнам дается особый почет, они благословляют народ во время праздников. Он скажет, что он коэн. Никто же его не знает, он скажет, что он коэн. И приходит в науку, говорит, что он коэн. Ну, коэн, его вызывают первым к Торе. Все к нему подходят, говорят, у нас теперь коэны, все хорошо. И тут он после того, как его вызывают к Торе первый раз, он входит к Торе, все смотрят, вау, коэн. Но полагается, после того, как ты подходишь к Торе, к тебе вызывают к Торе, потом полагается подойти к раввину, чтобы тот пожал тебе руку. Он подходит к раввину, чтобы тот пожал ему руку, и что он видит? Это раввин, парнишка из его местечка. В Европе, которого он знает. И тот его тоже узнал. Он ему говорит, Янкел, ты же не коэн. Я тебя знаю с нашего местечка. Какой ты коэн? Тот ему отвечает, я тебя тоже знаю с нашего местечка. Если ты раввин, то я коэн. Это шутка, коэном стать нельзя, если ты не родился коэном. И мы сейчас с вами увидим интересную вещь. У каждой из этих групп евреев, Исраэль, Леви и Коэн, есть основная сторона их службы Всевышнему. При том, что все евреи обязаны делать все, что полагается по Торе, У каждого человека есть что-то основное. В чем миссия Исраэль, простого еврея? Это выполнение заповедей. Почему? Я вам объясню. В выполнении заповедей все равны. Если женщина, которая никогда не зажигала свечи в своей жизни, сейчас зажигает свечи на Шаббас первый раз, она это делает точно так же, как самая великая праведница всего еврейского народа. Они стоят рядом, зажигают свечи, они совершенно одинаково выполняют эту заповедь. Если я одеваю тфилин, я одеваю тфилин точно так же, как главный раввин Израиля. Если я его правильно одел, я все правильно сделал, у меня кошерный тфилин, у меня красивый, хороший тфилин, главный раввин Израиля одевает такой же тфилин, также правильно его одевает. Мы выполняем заповедь тфилин совершенно одинаково. Получается, что заповеди уравнивают вообще всех. Если самый простой еврей дает доллар на пожертвование, он выполняет заповедь цдака. Самый великий праведник будет давать доллар на пожертвование, он выполнит такую же заповедь, как и самый простой еврей. Заповеди приравнивают всех евреев. Теперь, изучение Торы, вот здесь люди отличаются. Во-первых, люди отличаются в своих умственных способностях. Есть люди, которые более способны. Причем Тора никогда не смотрит свысока на людей, которые менее способны. Каждый человек должен изучать Тору в соответствии с своими способностями. И если человек делает то, что он может, я вам даже расскажу. У моей жены брат, который был в моем классе, Довид Голцберг, он сейчас раввин в Монтерей, Калифорния, это в Северной Калифорнии. Его жена, ее девичья фамилия Харлик. Ее дедушка, довольно известная фигура в любавической общине, Мейер Харлик. Он скончался, кстати говоря, совсем недавно. Все знают Мейера Харлика как очень чистого и добросовестного еврея. Он был очень большой хасид. Это был человек, который был готов делать все ради Торы. Действительно, человек, который стоит подражания. Но у него всю его жизнь была одна проблема – дислексия. Ему было тяжело учиться в ешиве. Он просто не мог читать. Сейчас в современном мире есть разные методы обучения, которые помогают детям с дислексией. 100 лет назад таких не было способов. И отец Мейера Харлика из-за этого был очень удручен. Когда Мейер Харлик был ребенком, он в ешиве никак не мог преуспевать. Ну никак. Он все время был позади всего класса. Ему было очень тяжело в ешиве. И отец Мейера Харлика как-то был на приеме у Ребе. И он начал плакать. И он сказал: «Ребе, что мне делать, если у меня нету нахас? Я не вижу удовлетворения в моем сыне. Потому что он вот такой вот, представляете, неуч. Что мне делать, если я не чувствую удовлетворения в своем сыне?» На что Ребе улыбнулся и сказал: «А что мне делать, если я, да, чувствую удовлетворение в твоем сыне?» Так Ребе сказал. Отец страдал из-за того, что он не мог учиться в ешиве, как все остальные дети. А Ребе ему сказал: «А я вижу в нем полное удовлетворение». Почему? Потому что, согласно Торе, мы должны стараться как можно больше изучить в соответствии с нашими способностями. Теперь, у всех разные способности. Я вам приведу еще один пример. Даже если мы не будем говорить о людей, которые более способны или менее способны, у каждого человека есть свои сильные стороны и свои слабые стороны. Я хорошо помню, когда мы учились в ешиве, в моем классе был парень, мы с ним до сих пор поддерживаем отношения. Мы тогда были парнями, и у меня в голове не все как бы складывалось, как это сейчас уже задним числом, когда я на это смотрю. Но я помню этого парня, и это был парень, которому вроде бы он очень хорошо учился. У него были лучшие показатели по всем предметам. И даже я помню, когда у нас были какие-то вопросы, мы спрашивали у него часто. Но при этом он был вроде бы глупым, дурачком. И у меня в голове это как-то не укладывалось. Вроде бы умный, а вроде бы глупый. И только потом уже я понял, это человек, у которого потрясающая память. Он впитывает в себя информацию, как губка. И потом он впитывает ее и выплевывает ее. Но аналитического понимания, аналитических способностей у него не было, как у всех остальных. Теперь, это человек умный или нет? В зависимости от того, по каким параметрам вы смотрите. А есть люди наоборот, у которых могут быть потрясающие аналитические способности, но память у них, к сожалению, страдает. Хасидизм даже объясняет, что внутри аналитических способностей есть два разных метода мышления. Есть то, что называется «сехель халбаша», дословно переводится как «одевающая логика» и то, что называется «раздевающая логика». Есть логика, которая смотрит на то, что из этого следует. Есть логика, которая смотрит, откуда это происходит. Что-то идет вперед, что-то идет назад, что-то идет ввысь, что-то идет вглубь. Так есть люди, у которых одна сторона более развита, есть люди, у которых другая сторона развита. Вы меня спросите, а какая лучше? А я не знаю, какая лучше. В Торе есть и то, нам нужно и то. У каждого свои способности. Другой пример. В разных ешивах исторически были разные методы учения. В литовских ешивах всегда основной упор был на изучение вглубь. В многих хасидских ешивах упор был на изучение вширь. То есть, иными словами, они больше смотрели на то, чтобы покрыть большую площадь, чтобы узнать больше материала, но они изучали не так вглубь. Известно, что Любавическая ешива была единственная из всех хасидских, в которых изучение было как в литовской ешиве вглубь, а не вширь. Вы меня будете спрашивать, а кто из них умнее? Ответ. В зависимости, как ты будешь смотреть. А кто его знает? Правильно. То есть, при том, что в выполнении заповеди все всегда будут равны, в изучении Торы никто никогда не будет равен. Потому что у всех свой разум, свои способы понимания, свои стороны, в которых они сильнее и так далее. Но плюс к этому еще в изучении Торы некоторые люди, бездельники, как я, и только изучают и преподают Тору весь день, а некоторым еще нужно работать. Тора говорит нам, что если ты будешь стараться, как только ты можешь в изучении Торы, Бог будет тобой доволен. Теперь, я вам скажу, есть разница, что Карл Маркс верил в то, что государство будет оценивать, работаешь ты согласно своим способностям или нет. Тора верит, что Бог будет оценивать, работаешь ты по своим способностям или нет. Я подозреваю, что Бог это делает чуть лучше, чем государство. Бог действительно знает, прикладываю ли я все свои силы к изучению чему-то или нет. Государство не знаю. Так вот, в изучении Торы человек выбирает, изучает ли он Тору по минимуму. Сказано, что у нас есть заповедь, изучает Тору каждый день. Я каждый день немножко изучу Тору, и все. А потом нужно работать. Мы еще при коммунизме не живем. Вы это Карл Марксу скажите. Мы при коммунизме еще не живем. И людям еще, по крайней мере, некоторым нужно работать. И человек, который работает, он выполняет заповедь изучения Торы каждый день, немножко изучил Тору и пошел работать. А есть люди, которые посвящают себя изучению преподавания Торы всю жизнь. Есть учителя в ешивах. Вся их работа – это преподавание Торы. Есть раввины. И вся их работа – это отвечать на вопросы людей по Торе и так далее. То есть, кроме того, что у каждого человека есть разные способности в изучении Торы, каждый человек еще может выбирать, хочет ли он эту стезю или эту стезю. Хочет ли он жизнь, в которой он будет постоянно изучать Тору и только это и делать. Или он может иметь другую работу. Это два типа службы Всевышнему, выполнение заповеди изучения Торы. И мы видим, что есть две категории евреев – Исраэль и левиты. Идея левитов была преподавание Торы. Их основная миссия связана с Торой. Исраэль, простые евреи, их основная миссия была выполнение заповеди. Они изучали Тору только немножко каждый день, а потом им нужно было идти работать. Основная их миссия была выполнение заповеди. То есть мы видим, что есть Исраэль, простые евреи, которые в основном выполняют заповеди. Все должны и выполнять заповеди, и изучать Тору. Все должны это делать. Вопрос в том, На что ты ставишь упор? Простые евреи ставили упор на выполнение заповедей, потому что они не имели возможности посвятить себя изучению Торы полностью. Левиты ставили упор на изучение Торы. Есть еще третья категория людей – коины. И есть еще третий вид службы Всевышнего. Мы с вами говорили о выполнении заповедей, изучении Торы. Коэн – это человек, который полностью посвящает себя Богу. Коэн – это человек, у которого его символ – это служба Всевышнему. Это человек, который полностью отдает себя этой работе. И мы знаем, в Торе был даже целый ряд печальных случаев, потому что коэны слишком были посвящены служению Всевышнему, если так можно сказать. В частности, два сына Аарона, которые так хотели быть ближе к Богу, что забыли о всем материальном мире, и поэтому должны были расстаться с этим материальным миром. И мы также знаем в более поздней еврейской истории, когда Иудея была уже захвачена римлянами в самом конце периода второго храма, тогда было также разделение между так называемыми фарисеями, Прушем и Цдуким. И Цдуким – это была богатая элита, у которой были связи с римлянами. И в соблюдении еврейских законов они уже, к сожалению, на это не обращали так много внимания. У них были свои версии выполнения законов, которые постоянно менялись, как у целого ряда еврейских течений сегодня. И у саддукеев были свои связи с римлянами, и римляне хотели через них влиять на весь еврейский народ, на всю Иудею. И римляне, они были подкуплены. Многие из саддукеев были коины. Почему? Потому что римляне хотели держать контроль над храмом, потому что храм – это была религиозная основа, религиозный центр Иудеи. И тогда, в те годы, к сожалению, коэнов назначали далеко не по уровню святости, благочестивости и знания Торы. Ты должен был заплатить римским властям взятки, и тогда они посылали бумажку в Иерусалим саддукеям, и саддукеи тебя назначали. В чем была проблема? Проблема была в том, что мы знаем, что когда приходил Йом-Кипур, это был единственный день в году, когда первосвященник заходил в святая святых, чтобы выполнять службу Йом-Кипура, и сказано, что если он не был достаточно праведным человеком, то он туда не выходил. Он умирал прямо там на месте. Были люди, которые платили бешеные деньги, чтобы быть назначенными первосвященниками, зная, опять же, другие люди, может быть, не знают, благочестивый ты полностью или нет. Других людей, может быть, можно обмануть. Себя ты не обманешь. Когда я учился в Ешиве, один из наших преподавателей все время говорил: кого ты обманываешь? Ты обманываешь своих друзей. Твои друзья хорошо знают, кто ты, только они тебе не говорят, потому что не хотят портить с тобой отношения. Твоя жена уже тебя вычислила давно. Твои дети уже знают о тебе больше, чем ты думаешь о тебе кто-либо знает. Твоих друзей ты не обманешь. Твою жену ты не обманешь. Твоих детей ты не обманешь. Единственный, кого ты можешь постоянно обманывать, это самого себя. Ну что за великий трюк обманывать дурака? Так вот, себя не обманешь. Ты знаешь, что ты далеко не правильный. Так почему же эти люди были готовы идти на этот шаг, чтобы стать первосвященниками, зная, что они умрут в Йом-Кипур? Они, как коины, выросли на идее того, что им нужно приблизиться к Богу любой ценой, даже ценой смерти. Вы знаете, что когда первосвященники заходили в святая святых в Йом-Кипур, их ноге привязывали веревку, чтобы, если они там умрут, чтобы их можно было вытащить, потому что никого, кроме коина, святая святых не допускают. Человек там умер, как его оттуда выковырять? Они за веревку его оттуда вытаскивали. И это происходило постоянно. Так поэтому, мы можем видеть еще один пример, как идея коинов была близость к Богу. И вы знаете что? Иногда это даже выходило боком. Эта близость к Богу даже не оказывалась чем-то позитивным. Но это были люди, которые были готовы на самопожертвование ради близости к Богу. И в этом и есть вся идея коина. Видите, кто такой коин? Кто такой был Аарон? Аарон – это был человек, который был готов пожертвовать собой ради Бога, ради других евреев. Это человек, который себя оставлял в сторону постоянно. Аарон был первым коином, и все его потомки символом идеи коинов – это было самопожертвование. Теперь, секундочку. Вот в этом разница. Мы с вами говорили об изучении Торы. Все евреи обязаны изучать Тору. Некоторые только немножко каждый день, некоторые весь день. То все обязаны изучать Тору. И здесь уже хочешь не хочешь изучать Тору. Выполняй заповедь. Каждый еврей должен соблюдать кошер, соблюдать шаббат, одевать тфилин каждый день, зажигать субботние свечи каждую пятницу. Все должны это делать. Что касается самопожертвования. Вы знаете, что в Торе есть заповедь самопожертвования. И, к сожалению, евреям приходилось выполнять эту заповедь слишком часто в нашей истории. Но если к еврею приходят и угрожают смертью, если он не перейдет в другую религию, сказано, что еврей должен отдать свою жизнь для того, чтобы не переходить в другую религию. Он при этом выполняет заповедь самопожертвования. Но знаете что? Слава Богу, подавляющему большинству евреев эту заповедь выполнять не приходится. То есть, слава Богу. То есть, это заповедь, которая... Если Бог тебе дает ее, то ты ее выполняешь. Если Бог тебе ее, слава Богу, не дает, не беги выполнять. Сказано, что когда римляне мученически убивали раби Акиву публично, они сдирали с него живьем кожу, его ученики стояли прямо там рядом, и он им сказал, я всю свою жизнь читал о заповеди самопожертвования. Никогда не знал, смогу ли я ее выполнить. Слава Богу, я сейчас могу выполнить эту заповедь. Так Раби Акива сказал своим ученикам. Что же мы видим? Видим интересную вещь. Заповедь самопожертвования мы все должны о ней знать. И мы должны, если надо, хотеть выполнить эту заповедь. Но далеко не все должны ее выполнять. Что Моисей сказал Коруху в отношении коинов? Я сам хочу быть коином. Идея коин – это самопожертвование. Говорит, я хочу быть коин, но это не мой удел. Мне это не нужно делать. Так вот, вот это интересная вещь. Рамбам, если мы вернемся к тому, что он пишет о левитах, что Рамбам пишет? Далеко не все должны хотеть быть левитами. Ты хочешь посвятить себя изучению Торы? Изучи Тору, преподавай ее. Замечательная вещь. Если ты не хочешь посвятить себя изучению Торы, никто тебя ругать за это не будет. Даже я видел людей, которые не раввины, и тоже приличные люди. Несмотря на что, встречал и врачи, и юристы, и программисты, и водители, и дворники, и профессора, и ученые. То есть, иными словами, что же мы видим? Левитам каждый может быть, если хочет, мы имеем в виду не продословный, а выполнение своей миссии. Миссию левита выполнять каждый может. Но не обязательно хотеть. Если ты хочешь, выполняй. Если ты не хочешь, никто тебя ругать за это не будет. Каждый может выполнять, но хотеть быть левитом совершенно не обязательно. Коином наоборот. Хотеть быть коином должен каждый. Каждый должен, как Раби Акива, думать, я не знаю, смогу ли я выполнить эту заповедь самопожертвования. Быть коином не может каждый. Это не работа, данная всем. Поэтому Моисей говорит Короху, я хочу быть коином тоже, но мне это не дано. Вот в этом разница между левитами и коинами. Выполнять работу коина хотеть должен каждый. Но каждый должен понимать, что ему это не дано, кроме специальных коинов. Выполнять работу левитов хотеть не должен каждый. Но кто хочет, может выполнять. И вот теперь мы видим эти три уровня. Исраэль, простые евреи, левиты и коины. Каждая из этих групп людей, каждая из этих групп евреев имеет свою основную миссию. И основная миссия простых евреев, Исраэль, это выполнение заповеди. Основная миссия левитов, это Тора, преподавание Торы. И основная миссия коинов, это самопожертвование. Исраэль, мы должны понимать, кстати говоря, что левиты, также часть Исраэль, простые евреи, они все евреи, и левиты тоже евреи. Поэтому левиты тоже должны выполнять заповеди. Левиты не освобождены от выполнения заповедей. Но плюс к этому они должны преподавать Тору. Каждый, кто хочет, может это делать. Кто не хочет, пусть занимается своей работой, которая у него есть. Коэн – совершенно другая категория. Каждый должен хотеть быть Коэном, но по-настоящему быть Коэном дозволено только тем, кому эта миссия дана свыше, как самопожертвование.